Ну что ж, мы продолжаем нашу утреннюю программу, и сейчас в открывашке у нас будет русский палеоарт. Ну вот, как всегда, Дарвиновский музей, он ничего в простоте сделать не может. Вот ничего просто так, какую-нибудь такую суровую, академичную выставку, ну вот, вот а здесь... Все так интересно и затейливо. У нас в гостях искусствовед Анна Васильева. Здрасте, Анна.
Доброе утро.
И Ярослав Попов, палеонтолог. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, чуть-чуть попозже к нам приползут из всевозможных доисторических лесов приползут картинки нам. И мы с вами даже и чат откроется. Я вот заговорился, ничего не успел. Но ничего, пока пользуйтесь смс-ками. Нас все равно показывают и YouTube, и Яндекс.Дзен. Скажите, пожалуйста, вот палеоарт вообще что такое? И русский палеоарт, с чем его едят?
Ну. Давайте.
Ладно, хорошо.
Да.
Ну, я думаю, что само по себе слово палеоарт во многом говорит о том, что же это такое, потому что он состоит из двух частей – палео и арта, то есть палеонтологии и искусства.
Да.
И действительно получается, что это нечто на стыке науки и искусства. А палеонтология – наука о древних животных, ну, искусство понятно, то есть палеоарт – это изображение всевозможных древних животных, будь то хоть мамонт, хоть динозавр, хоть какой-нибудь доисторический трилобит, который там ползал на самом древнем море, когда еще ни одного динозавра
не было. Коренной житель всего.
Да. В любом случае, все это будет палеоарт.
А человек вот, древний?
Безусловно, конечно.
Да.
Вот. Даже больше того, вот у нас, например, на выставке есть такой образец камня, немножечко обработанного, называется он архей. Архей – это самый древний период в истории, когда ничего не было, кроме камней. Ну и вот, соответственно, камень вот как камень, раз является
житель,
тоже
да.
типичным
так,
представителем палеоарта.
Вот, так вот, кто оказывается вообще житель, коренной житель всего. Камень. Даже когда не было вот, ну, вот этих вот всех вот клеток, бактерий не было.
Ну да. Все, собственно, понятное дело, что изначально Земля была неживой, но потом началось уже что-то зарождаться, всякое странное, копошащееся.
Ну вот это, когда стали, ну, когда древние люди там рисовали своих современников, животных, да, как могли, рисовали, это одно. А вот когда стали вот в новое время или когда стали изображать древний мир, вот такой доисторический?
Ну, в принципе, скорее всего... Какой-то интерес к древним животным зародился чуть ли не в самом каменном веке. По крайней мере, нам известно, что некоторые, так сказать, палеолитические люди использовали всевозможные доисторические раковины, кораллы и так далее в произведениях своего искусства, допустим, там бусы из них делали. То есть явно с какими-то древними окаменелостями они были знакомы, но вряд ли они понимали, что это такое, и пытались как-то это реконструировать. Но вот, например, уже в средние века, пожалуйста, появились первые, то, что мы могли бы назвать реконструкциями, то есть попытками воссоздать облик древнего какого-то существа по костям. Но понятное дело, что тогда не было понятно, что это за животные, как они жили, и чаще всего их связывали с какими-то мифическими персонажами. И больше того, даже подчас некоторые мифы рождались, буквально глядя на кости древних животных.
Ну, например, да. Ну, вот, понятно, наверное, Левиафан — это тоже вообще, наверное, какие-то воспоминания, да, и бегемот, который сухопутный.
Ну, многие ученые считают, что именно так, что это воспоминания, что это люди находили некие древние кости, а потом действительно в библейской истории мы знаем такую вещь, как потоп, и для людей это было естественно,
вот
что это...
Вот допотопные, да.
Да, их так и называли, допотопные животные.
Но их называли допотопными животными еще даже и в XIX веке называли.
А, собственно, палеоарт родился в XIX веке, то есть это, конечно, уже научное мировоззрение, попытки реконструкции, но тогда, да, считалось, что было, ну, по библейским меркам один потоп, палеонтологи вот во главе с Кювье считали, что было несколько таких вот катастрофических явлений, несколько потопов, и, соответственно, каждый раз какие-то виды в результате этих катастроф погибали и пытались реконструировать кости как...
Ну, вообще-то катастрофы ведь были какие-то всемирные.
Ну, спорят на этот счет очень много, да. Да. То есть, но то, что катастрофы были, это безусловно, но вопрос в их масштабе и в их влиянии на мир. То есть некоторые, скажем так, неокатастрофисты, как их называют, они вот видят, соответственно, любые, ну, или, по крайней мере, многие такие вымирания связывают с катастрофами. Это вам, пожалуйста, и падение астероида, и какое-нибудь там извержение вулканов, которое подняло там температуру по всей планете, и много-много таких вещей. Но есть те, которые считают, что да, были там и метеориты, и все на свете, но это вот локально как-то влияло, а в целом на всю планету все-таки не повлияет.
Я тут прослушал кусок какой-то книжки про вулканы, вот по радиокниге я прослушал, вот какое-то чудовищное совершенно. Вот сейчас как все ужасно стало, когда крошечный вулкан на в Исландии вот извергнулся.
Я Тлайва Локудля?
Это только у нас только служба информации умеет его произносить быстро. Вот. А тут, а такие были вещи. И вот я ужасно совершенно. Я даже сбросил скорость, когда ехал.
Не, ну на самом деле действительно есть данные, что, например, вот я сейчас, к сожалению, не вспомню конкретное название вулканов, но вот в средние века находили там по всему миру прослои пепла, то есть вот таких крупных извержений. И тоже с помощью современных методов определяли, что буквально там на пару лет температура по всей Земле падала. Но просто это было, скажем так, не настолько все катастрофично, чтобы все тут же вот повымирали. То есть кому-то от этого, конечно, было нехорошо, потому что были какие-то там слишком суровые зимы или, наоборот, там не очень, допустим, дождливое лето, но...
А малые и большие ледниковые периоды всевозможные, ведь это же изменяло вообще...
Безусловно, конечно, безусловно. Любые какие-то климатические изменения могли приводить к смене фауны, но, вот, как я говорю, вопрос в масштабе, то есть вопрос в том, насколько все это глобально. То, что это влияет, это точно, но вот глобально это или нет, вот об этом идут споры, причем довольно жаркие на самом деле.
А скажите мне, пожалуйста, вот как их представлялись? Вот даже когда обнаруживали более-менее полные там, скелеты больших там, всевозможных организмов, гигантских тоже. А вот как восстанавливалось попытки восстановить их облик? Вот как вот сделать? Ну, находим мы какой-нибудь динозавр, простите за примитивизм, вот, находим. Ну, находим там кость одна, там здесь нога, здесь рука, здесь еще вот у него хвост. А как понять, как он выглядел и как это все функционировало?
Ну, тут вопрос...
Как работали все его?
Тут вопрос как раз в том, мы говорим о палеоарте или о науке палеонтологии.
Мне кажется, что они взаимосвязаны, потому что
конечно, да.
Есть представление, вот как вот, а есть художники, которые стремились как можно точнее воспроизвести облик на основе научных данных.
Ну, просто смотрите, да, если подходить к такой вот прям научной реконструкции, вот здесь, например, метод Герасимова, да?
Да.
То есть когда просто берут череп, вот абсолютно, как говорится, с помощью научной методики, то есть, грубо говоря, там математически высчитывая, там высматривая отдельные там бугорки, еще что-то.
Ну знают, да, Иван какого... Грозный такой да. у него, да.
Да-да, то есть знают, соответственно, да. в зависимости от того, какого размера там та или иная царапинка, какая к ней крепилась мышца, какой она должна была быть толщины, когда она направлена, и восстанавливают абсолютно точно, то есть здесь никакой фантазии особо не подключишь. Вначале мышцы все, потом кожу натягивают, и в итоге получают прям четкий портрет. Это одна история. С животными чуть-чуть ситуация похуже, но в принципе тоже есть методики, когда и там и мышечную массу могут нарастить и примерно восстановить покров, а если еще отпечаток остался, то вообще гениально. Вот тогда можно там и перышками покрыть, или там чешуей животное, а иногда даже и раскрасить. Сейчас тоже так умеют. Вот. Это одна история. Но другая все-таки история с палеоартом. Потому что художник, он все равно всегда художник. Вот мне даже, честно говоря, вот до того, как мы столкнулись с этой выставкой, у меня было такое впечатление, что вообще многие, по крайней мере, вот художники, палеоартисты, если их можно так назвать.
Да, так и нужно, наверное.
Они вот как раз так же и делают. То есть там берут там кости, смотрят на них, наращивают мышцы, потом там кожу, потом как-то придают определенную позу, там, смотря на современных животных. Но оказалось, что да, даже если вот палеореконструкцию делает палеонтолог, то все равно, изображая художественное какую-то животину, он никогда не начинает со скелета. То есть, конечно же, скелет показывает ему, как примерно должно выглядеть животное, но вот чтобы это животное выглядело максимально правдоподобно, чтобы оно было похоже на живое, больше ориентируется даже на каких-то вот современных животных, на фотографии, на какие-то. Вот, допустим...
То есть он себя ведет, если там у него, скажем, там маленькие лапки, да, вот такие вот здесь, то он себе вот представляет себе, что он примерно как кенгуру себя и ведет, да?
Ну, во многом да, и, собственно, поэтому древние динозавры, в смысле, первые реконструкции динозавров вообще были все такие кенгурушные. Вот у нас очень много таких на выставке. Вот они на хвост опираются, лапки вот так вот поджали. Правда, потом появляются новые данные научные. Вот, допустим, оказалось, что динозавры все-таки горизонтально располагались, вот, и у них хвост был как противовес. Все-таки не ходили они как кенгуру. Ну и понятное дело, что если это уже становится общепринятым фактом, и во всех научных статьях об этом пишут, что уже палеохудожники пытаются как-то немножечко скорректировать свое представление.
Ну, даже нашего любимого тираннозавра Рекса, да, вот любимого, вот он тоже, что ли, как-то так горизонтально.
Да, теперь
он уже выглядит по-другому, и произошло несколько революций в сознании художников. А так, в принципе, да, художник рисует тот образ, который есть у него в голове. То есть он визуализирует гипотезу некую. То есть это всегда это такое вероятностное искусство, когда мы не можем говорить, что вот этот динозавр выглядел вот так или там какое-то вымершее существо, а всегда мы имеем дело с какой-то гипотезой, что возможно так, а возможно эдак, и есть какой-то образ у художника в голове, и он его изображает.
Причем вот в тех же наших любимых там книжках детства, когда вот целая серия там Августа и Буриана, все время он в контексте там. Если там ящеры древних морей, как называлась книга, они обязательно там плавают, что-то ловят, что-то делают. Или там всевозможный диплодок или бронтозавр, он жует там свои листья, как жираф с верхушки деревьев, да?
Ну, естественно, интересно восстановить вот этот мир. То есть они вот как мир, бы такие вот, как вот они, да, они творцы мира, вот эти вот палеохудожники. То есть они создают мир, которого, в общем-то, который когда-то, возможно, существовал, возможно, был таким, то есть некую такую реальность. И, конечно, в этот момент они испытывают огромный творческий подъем, поскольку вот ты представляешь себя фактически творцом. Тут вот недавно у нас была лекция палеонтолога и художника, доктора наук, наугольных, и он как раз рассказывал о том, как он рисует, как это все здорово, то есть для чего он рисует, почему, вот как раз именно для того, чтобы вдохновить других заниматься палеонтологией. Угу. Вот, и ему нравится именно создавать вот эти вот доисторические миры.
Слушайте, а много вообще после появления парка юрского периода фильмов много пошли заниматься серьезно, а не только увлекаться фигурками из фильмов?
Ну, в принципе, да. То есть... Если сейчас сделать такой социальный опрос среди палеонтологов, ну, я, конечно, такого не делал, но я уверен, что там, не знаю, ну, треть точно, а то и половина скажут то, что, ну, если не там только из-за этого фильма, то во многом, скажем так, заинтересовались вот после этого фильма темой, а потом, конечно же, у кого-то это просто был небольшой интерес, а у кого-то это превросло все в профессию.
Да. Давайте мы сейчас немножко от общей истории там древнего и недревнего мира перейдем к выставке. А выставка как организована? Как вообще? Вот идея понятна, но идея слишком общая для того, чтобы сделать из нее еще русский палеоарт.
Ну, русский палеоарт, это мы просто хотели показать наших, соответственно, художников отечественных.
Причем
разных. Взять срез, то есть художников, которые занимаются чисто реконструкцией, художников-популяризаторов, которые работают специально для музеев, художники, которые что-то делают такое по мотивам вот этой древней жизни древних животных, но выражают какие-то свои концептуальные идеи. И, соответственно, основывались мы, во-первых, на своей коллекции. То есть задача была показать нашу музейную коллекцию, потому что, на самом деле, немногие знают, но, естественно, в научных музеях огромные коллекции художественных произведений. То есть это и живопись, и графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство, масса всего. И, к сожалению, не всегда мы можем это показать в основной экспозиции. Только вот благодаря таким выставкам можем популяризировать наши фонды. Вот. А для музея работало множество художников
на разных этапах. Именно для музеев, да?
Да, на самом деле Полиарт...
Работали это... по заказу музея, да?
Да, по заказу музеев. Это такая, на самом деле, для 20 века традиционная история, в принципе, и для американских музеев. И тот же Сденек Буриан, он же тоже работал для музеев. Угу. Вот. И тоже под руководством палеонтолога. И у нас такие тоже были художники, было их много. И, соответственно, мы хотели показать вот это их творчество, вот этот срез, и показать именно наш отечественный полиарт, чем он отличается там от французской школы, от американской школы.
А существуют школы и национальные школы по полиарту, да?
Ну, в принципе, да, некоторые определенные, да, различия есть. Несмотря на то, что это такой вообще уже международный мейнстрим, особенно вот что касается динозавров, то все-таки понимание вот этих доисторических животных, какие-то темы определенные. То есть в каждой стране, каждая страна, она, во-первых, основывается на тех находках, которые были сделаны на ее территории. И, соответственно, ну, в России лучше всего изучена мамонтовая фауна и мамонты. Вот, а также доисторические люди. Вот. У нас не так много динозавров, то есть динозавры у нас, наоборот, вот это вот американская история и европейская история. Угу. Вот. Поэтому на самом деле, то есть у всех есть какие-то особенности, ну и плюс какой-то национальный менталитет, какая-то вот особенность представления этого материала. Ну и на самом деле показалось интересно достать вот эти картины. Причем многие из них мы не можем показывать в, ну, в основной экспозиции, потому что уже устарели вот эти сведения, по которым они рисовались. Вот, а картины хорошие. Картины хорошие, они вот именно как произведение искусства хороши, и художники хорошие. Поэтому вот в такой выставке есть возможность показать вот эту историю. Фактически у нас такой обзор за 100 лет, как развивался полиарт в России.
То есть за весь 20-й вот,
да, почти. Да, там первые произведения у нас 1913 года, которые были сделаны для нашего музея, и последнее, это вот то, что делалось даже буквально уже для нашей выставки сейчас, в 21-м году.
Вот, но если говорить конкретно об особенностях, скажем так, русского палеоарта, то, ну, мне, правда, как не искусствоведу, скажем так, со стороны сразу бросается в глаза, что у нас довольно все мирные и спокойные сюжеты. То есть в основном у нас все животные изображены просто как животные. То есть вот они лежат, вот они ходят, вот они друг на друга смотрят. А частенько, когда смотришь на иностранный палеоарт, допустим, на тот же американский, то там обязательно все кого-то едят.
Кто-то кого-то ест.
Да, кто, тут там, не знаю, кто-нибудь нападает, там какой-нибудь метеорит падает, сзади какой-нибудь вулкан взрывается. В общем, Голливуд такой сплошной.
Ну, такое страшноватенькое все происходит, да.
А у нас все-таки как-то больше все ориентировалось не для потехи публики, а в образовательных целях, то есть либо для музея, либо для каких-то учебников, поэтому немножко и другое было назначение этих рисунков, а, понятное дело, по-другому их изображают.
Ну, на самом деле, там, столкнуть их одного с другим, это ведь тоже познавательная цель, потому что все битвы-то происходили.
Это да.
И охоты происходили, ведь и плотоядные, не только травоядные.
Но при этом у нас
ребята.
Изображено так, что, допустим, если там какой-нибудь саблезубый лев, там, вот он что-то такое ест, он поймал какое-то животное. Ну вот мы видим, что это киса такая, которая вкусна, которая хорошо. То есть там нет какого-то такого, да, вот этого апокалиптического видения, нету вот этого вот этих вот страшных битв каких-то.
Мучения крови.
Да, мучения кровищи и так далее. Да, то есть тут такой естественный процесс, да, хищник ест.
Всегда мечтал увидеть, и вот как-то так никогда для меня убедительно совсем не было, каков был пещерный лев, например. Вот не знаю, вот как-то меня никто не убеждал. Я все время видел там лев, только какой-то вроде бы побольше, да еще как.
Ну, проблема в том, что он и был лев, но только побольше.
Больше, и с большими клыками.
По крайней мере, скелеты об этом говорят. Вот сейчас же этот обнаружили, по-моему, уже 4 пещерных львят замороженных. Вот, и они, ну, как бы, похожи на львят. Да,
львята?
Да, пару лет назад они в Москву приезжали, вот так что был шанс на них даже полюбоваться.
Ну, вот опять все прозевал.
Сделать селфи и все такое.
Да, селфи, да. Ну, а что, ну, в смысле, но это просто... Это тот тоже животное практически, да, получается?
Ну, как бы не так много и времени прошло, и действительно, пещерный лев – это разновидность, можно сказать, даже современного льва, да, это даже не другой вид, а это другой подвид, поэтому неудивительно, что они не так сильно отличаются.
Порода другая.
Ну, практически, только порода – это искусственная, это вот как бы естественная разновидность. Ну, да, еще, возможно, у него не было гривы, вот есть такой вариант, по крайней мере, на скальных рисунках никогда не изображают львов с гривой.
Потому что одни львицы, а львы прятались.
Вот может быть. В принципе, может быть такой сценарий, а может быть реально просто у них была грива как-то поменьше развита. Нам, например, известно, что у азиатского льва все-таки грива не такая, как у африканского. Так что это вот специфика все-таки именно африканских львов. Возможно, что в ледниковом периоде там как бы вообще особо львы не понтовались, и так нормально.
Ну, понятно, да. Вообще, ну, существует же исследование наверняка вообще появление гривы, почему грива, почему он такой, наверняка ведь существует миллион книг и исследований по этому поводу.
Ну, вот, хотя насчет миллиона не знаю, мне вот так вот прям вот специально монография по гриве не попадалась до сих пор, даже любопытно поискать.
Нет, ну это любопытно, действительно, почему кто-то обрастает, кто-то не обрастает, и вот почему это как-то зависит от пола, там самка-самец, это ведь тоже безумно интересно, наверняка.
Не, ну, это как раз понятно, потому что, как правило, всякие эти гривы, какие-нибудь яркие хвосты безумные и прочее, это же все для красоты. Все
это два понты, по большому счету.
Да, именно. Ну, то есть, понятно, как мы там часами
хвосты,
цепями
вот
обвешиваемся.
Хвосты, павлиний хвост, ну да, ясно, конечно, хорошо. Вот давайте мы сейчас прервемся. Это выставка «Русский палеоарт» в Дарвиновском музее, и мы продолжим наш разговор об этом после кратких новостей. Не забудьте, что мы с вами в конце этого часа, как всегда, отправляемся с неутомимой Татьяной Пилипейко в Подмосковье.
Открывашка!
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Воскресенье после 14 часов поем дифирамб музыканту, актеру, лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу.
После 10:30.
И на выставку «Русский палеоарт». И у нас в гостях искусствовед Анна Васильева и палеонтолог Ярослав Попов. И теперь у нас есть в студии картинки. В студии картинки. И первый из них вот такой вот мамонт трогательный. Из чего он?
Это кто? Это шамот. Это шамот, вот, глиняный. У нас мамонты представлены во всех видах.
Ой, можно догадаться.
Да, то есть в камне, в глине, вот, в металле, в чем угодно, в живописи, в графике. То есть это самый изображаемый персонаж, конечно.
Ну да.
В нашем искусстве.
Но его, вот его всегда изображают или как мохнатого слона, или действительно мамонт изображают, как мамонт отличался, ведь у него еще и шишка такая.
Ну, конечно, мамонт чем-то отличался, и причем чем дальше мы его изучаем, тем больше мы понимаем, сколько было отличий. Конечно же, в целом мамонт на слона похож, с этим не поспоришь.
Ну,
но,
да.
Например, оказывается, что у мамонта был горб за головой довольно мощный, вот, причем там по составу жира это было действительно похоже на горб, скорее, верблюда. То есть, что говорит о том, что ему надо было больше воду, влагу запасать, чем, допустим, какую-то еду. А потом, например, оказывается, что у мамонта на конце хобота была такая своеобразная, как будто бы рукавичка, которую он, возможно, прятал кончик хобота, чтобы он не замерзал.
Это хорошо, с крышечкой, с клапаном, хобот с клапаном такой. Ой, чудесно.
Да. Вот. Ну и много-много чего другого. Например, окраска мамонта оказывается не совсем такая, как мы представляли. Хотя, казалось бы, вот что тут можно придумать? Находят же шерсть мамонта, видно, что она рыжая.
Рыжая такая, с темной.
Да, что тут особо придумаешь. Но оказывается, что рыжеет любая шерсть, которая долго лежит, скажем так. Она, грубо говоря, ржавеет под действием бактерий. Поэтому практически все, что мы находим в вечной мерзлоте, оно в той или иной степени рыжая. Вот. А исходно мамонт был так вот чуть-чуть поинтереснее, у него был такой сверху белый чубчик, потом вот рыжая шерсть, и все это, по-моему, перетекало в такой желтый цвет. В общем, чем-то похоже на краску овцебыков современных. А зимой они еще и вообще линяли, белыми становились, как олени. Так что совсем любопытно, да.
Замечательно, совершенно. А здесь, ну, такой вот вырезанный саблезубый тигр, да?
Да, вот ну это вот у нас еще заодно резьба по мамонтовой кости, потому что, естественно, вот традиционная резьба по мамонтовой кости, и как только появился вот этот вот заказ от, ну, как только эти образы стали популярны, то есть в национальном искусстве костерезном вот народов Севера тоже появляются сюжеты с мамонтами, саблезубыми тиграми, и это все и советская история, то есть до того они не изображали этих животных, пока не появился, собственно, вот этот вот, ну, как сказать, заказ, запрос от общества.
Ну да, получается, да. Да. Ой, сейчас я сделаю. Вот у нас мамонт, так. Сейчас я еще. Ой, какой, господи. 1:1
Да, это тут это художник размышляет о собственной идентичности.
Да, 1:1 Уралозавр, да.
Да, причем уралозавр – это действительно такое вот было существо. Вот,
не
то есть
хочет,
это такая наивная реконструкция, такой уралозавр на фоне березок и российских пейзажей.
Да, и смотрит с тоской куда-то.
Но это, конечно, уже не столько палеореконструкция, сколько чисто художественное видение.
Это чисто художественное, да.
Но, с другой стороны, русский полиарт начинался именно, да как, собственно, европейский, тоже с поиска своих корней, своих истоков, поэтому вот такая перекличка с современным искусством есть, потому что, на самом деле, когда археологи и палеонтологи, ну, в начале 20 века, в конце 19-го, то есть еще не разделилась настолько хорошо археология и палеонтология, и копали, и пытались найти там первого русского, первого француза, первого англичанина, самого первого, то есть вот эти вот самые первые вещи, и вот этот поиск своих истоков, своей идентичности, то есть он актуален и для современного искусства.
Вот первый француз, это, наверное, кроманьонец, да?
Ну да, естественно, кроманьонец.
А первый русский, кто у нас, где у нас были стоянки древних людей?
Ну, Сунгиль самая известная. Сунгиль, конечно, да. Правда, она не самая древняя, прямо скажем, но вот если по популярности, то, пожалуй, что
да,
Сунгиль.
Да, с британцами вот как-то нехорошо получилось, когда они искали первого джентльмена, и в результате был подлог, вот, сделали такую вот реконструкцию пильдаунского человека, когда просто, на самом деле, подложили там какую-то обточенную черепную крышку и долго вводили научное сообщество в заблуждение, вот и только в 50-х годах удалось раскрыть.
А ученые это... и рады были заблуждаться.
Да, это фальсификация.
Вообще много было фальсификаций таких разных находок и скелетов и так далее. Как-то так.
Но
вот...
если учесть, что была война костей где-то в 20-е годы 20-го века в Америке, когда все пытались наперебой как можно больше найти чудовищ, чудовищных огромных костей, представить их, и собирали тоже довольно странные скелеты, удивительно длинные, из разных животных.
А бывали, да, что-то, что прибавляли позвонков там, например, да?
Ну, конечно, правда, не всегда это делали специально, иногда просто по ошибке, потому что не знали, как точно это животное выглядит. Вот, и позвонки прибавляли, и ставили их совершенно безумные какие-то позы. Вот был, например, случай, когда нашли так называемого базилозавра, то есть переводится королевского ящера. Да. То есть, собственно говоря, его и собрали, как огромного такого ящера, а потом долго и упорно переизучали, оказалось, что это кит, что его и собрали. Правильно, неправильно. Да, и что? Ну, не просто кит, древний кит.
А тут кит, да, древний, да.
Да, но не ящер ни разу, и даже не королевский.
Вот это замечательно, тоже одна такая вот букалическая сцена. Вот на фоне Березняка играют, судя по всему, совсем древние люди. Вот, играют на древних балалайках. Вот. И здесь древний кто-то полосатые ящеры. Это Грязнов. Это замечательная какая-то серия. Это вообще очень, очень забавная такая.
Да, забавно такой художник. Он не профессионал, говорит, начал заниматься, собственно, художествами только года 3 назад, но при этом как-то уже поучаствовал во многих выставках и в Петербурге, и в Москве, вот, и у себя в Рязани. Вот нам очень очень понравился, мы его просто не могли не взять на эту выставку.
Он чудесный совершенно. И вот такой и русский палеоарт, он представляет, так этого мы видели. Ну, это вот уже какая-то вот здесь вот...
Это уже классика, это уже сделано, да, по заказу нашего музея. Это Константин Флёров, тоже палеонтолог, доктор наук. Он заведовал очень долго палеонтологическим музеем в Москве. Ну, и при том,
это
что
кто, броненосец или кто? Или,
Галиптодон, или... древний, да, броненосец. Вот, и он для нас создал огромные серии картин, причем картины вот прекрасные, живописные, огромные полотна 2x3, вот, mm-hmm, и больше. То есть все картины были, заказывались сериями, чтобы показать именно эволюцию. Вот, то есть он писал так, чтобы было наиболее наглядно, понятно, но при этом, я говорю, в хорошем, с хорошим живописным качеством. То есть если глядеть вот эти картины, разглядывать, mm-hmm, просто внимательно, то там и мазок, и такой... И колорит прекрасный, то есть, несмотря на то, что...
А среда, и среда, так вот, попытка среду восстановить, да?
Естественно, да. То есть, как палеонтолог, да, он даже писал в журнале «Юный техник», описывал свои методы работы где-то в 60-е годы, как раз для ребят, как он это все, угу, делает, что это все не просто так, это не придумка, это не на ровном месте. То есть, он говорит, мы находим кости, мы находим какие-то, допустим, зубы, видим, что это травоядное животное, значит, оно ело траву. Значит, если трава должна была быть, ну, так вот, судя по этим зубам, сочной и так далее, значит, ландшафт должен был такой вот.
Такой-то, такой-то, да, такой-то, вот в зависимости,
да,
от этого.
Вот, и вот популярно рассказывал о методах работы.
Какой здесь баланс между популярностью и научностью таких подходов?
Ну, все зависит от конкретного специалиста, кто насколько, как говорится, глубоко влезает в тему, насколько глубоко копает. Например, некоторые вот современные палеореконструкции, которые вот у нас представлены в виде digital art, то есть таких картин, нарисованных на компьютере, угу, там буквально каждое растение, которое изображено, оно сделано по отпечаткам растений, которые были найдены в этом районе. То есть ничего придуманного нет практически вообще, а вот буквально каждая травинка, каждая птичка, которая сидит на дереве, это конкретная птичка, и там
из
даже вот список из этого местонахождения, ух, этого возраста. То есть некоторые вот настолько подробно копают, хотя, конечно, это сложно. Вот мы общались с одним из таких...
Это сложно, но это здорово.
Это да, это безусловно.
Мне кажется, что это здорово. Вот. Ну, а здесь, чтобы сделать из этого палеосоцарт, то надо накормить ему, написать «Князь Потёмкин Таврический», вот, и тогда все будет уже. Вот это тоже из той же области, да, вот такая,
да,
реконструкция.
Это тоже 1939 год, это, да, старая реконструкция, это уже художник Василий Ватагин.
О, это Ватагин?
Да, Ватагин, да, вот наш академик, собственно, и он для нашего музея написал очень много работ и по анималистике, и, угу, в жанре палеоарта, то есть, ну, все это, естественно, было сделано по программе, по заданной директором музея вот Александром Федоровичем Котцем. Он, то есть там были расписаны все залы, все серии картин, все-все-все, то есть там вот как все было сделано максимально, чтобы донести вот мысль об эволюции, вот чтобы убедить, то есть, mm-hmm, это даже картина не столько как бы вот рассказывающая про то, как было, а сколько вот именно картина убеждающая.
Убеждающие в справедливости эволюционной теории, да, вот здесь. Ну, понятно, здесь несколько таких представителей разных, большие, маленькие. Все травоядные. Нет, вот это, по-моему, плотоядный.
Ну да, мелкий.
Мелкий товарищ, который под деревом и злобно оглядывается.
Судя по всему, это компсогнат или кто-то в этом духе.
Да.
Какой-то очень маленький динозавр. Да. Но, кстати говоря, видно, что, конечно, они уже не так изображаются, как сейчас. Вот, например, здесь у них у всех хвосты все еще по земле стелются, и вот динозавры, вот, например, двуногие, так вот высоко поднимают голову. Сейчас, конечно, их все больше горизонтально располагают.
Ну да.
Оказывается, не так.
А что, вот этот бронтозавр, да, изображается, или кто это?
Ну, я подозреваю, что да.
Да. А что, он этот самый хвост пистолетом, что ли, держал? Вот, или он не стелился? А как, у него был параллельно земле?
В принципе, да.
Был уже как потом земле стали изображать.
Да, да, да. То есть, собственно, сейчас в основном их так рисуют. Вот есть такой хороший фильм, называется «Прогулки с динозаврами». И вот там очень, угу, здорово показывают показаны вот эти вот стада там всевозможных травоядных ящеров, тех же диплодоков, вот они идут, именно хвосты держат высоко вверх, и вот так вот их немножечко еще ими извивают, может быть, там щелкают немножечко о землю, чтобы так как-то передавать друг другу сигналы, но никогда по земле не волочат. И, собственно говоря, следы же находят от этих ящеров, и видно, что там именно просто следы лап, а следов от хвостов не видно практически никогда. То есть хвосты они не опускали.
Так, я напоминаю, что выставка называется «Русский полиар», так кто назвал. Вот, а это кто такие? Это кто такие рогатые товарищи здесь? И бегущие от них...
Так, сиватерии и так... И какие-то древние люди вместе с
ними.
Ну да,
то совсем это... древние какие-то,
да,
очень
это...
пугливые люди.
Это из серии, да, тоже флёровской, посвященные древним охотам. И у него там, да, синантропы тут, по-моему, и сиватерия. Вот, и у него много таких вот картин, вплоть до, соответственно, идут от самых древних до... до почти современных людей, до кроманьонцев.
Угу. Но это здесь скорее такое впечатление, и скорее вот такая не подробная реконструкция, а вот как и в искусстве, просто не в палеоискусстве, это такой взгляд здесь... Очень, конечно, много такого ощущения и динамики, много это достраиваешь сам, просто допридумываешь.
Тут есть еще такой вариант, что, возможно, художник опасался, что будут какие-то изменения. Мне многие вещи, особенно относительно древних людей, были неизвестны еще в деталях. Угу. И вот дабы эта реконструкция, как говорится, как можно дольше прослужила, и чтобы не пришлось ее перерисовывать, а то какие-нибудь детали изобразишь неправильные, вот уже, значит, будет неточно.
Ну, мне кажется,
возможно, что
вот
так
не может. Это возможно, но, с другой стороны, тогда мы отрицаемся. Искусство любое, которое очень часто не вдается в детали. Это просто еще это художественный акт, просто вот такой вот художественный.
Да, то есть он очень любил изображать пейзажи, кстати, очень много работал на натуре, и как раз его позвали-то в наш музей именно как художника, именно из-за его вот этих вот работ. То есть он в 30-е очень много ездил в экспедиции, очень много рисовал. Его прям называл наш художник, наш директор называл его нашим молодым Кунертом. Вот, а это был такой известный немецкий художник дикой природы, и, соответственно, ему очень нравились работы Флёрова, и говорил, что да, это наш Кунерт.
Мы уже видим здесь древнее море какое-то. Древнее море с...
Юрское.
Да, Юрское, с какими-то... И вместе с теми, кто нам до боли напоминает дельфинов, да, вот здесь есть это кто у нас, плезиозавр какой-нибудь, да?
Да, он родимый. Но еще тут у нас, конечно, и летающие есть ящеры.
Ну да, конечно.
Кто-то крокодилоподобный, возможно, собственно, как раз крокодилы есть. Но вот, кстати, любопытно, что на самом деле они все-таки были не настолько похожи на дельфинов, как вот предполагалось раньше. То есть те же ихтиозавры, как оказалось, больше все-таки как ящеры гнулись из стороны в сторону. Вот продольно они сгибаться не могли, поэтому вот такие вот немножечко изогнутые.
А, то есть вот этот любимый нами прыжок дельфина, вот они не могли делать.
Да, для ихтиозавров, скорее всего, такое было невозможно. Или если выпрыгивали, то только вот вертикально вверх какие-нибудь рыбки.
А у любителей, вот если... А, ну тут у нас... А где же сужа, если тут кто летает? Где они приземляются? Не на воду же. И тут же легенда о доисторическом альбатросе будет.
Кстати, на воду, судя по всему, они прекрасно приземлялись. Вот как раз согласно современным представлениям, они больше охотились, как утки. Вот так вот плавали на воде и прекрасно ныряли, ловили рыбу.
Ну, да, прелестно совершенно. Вообще, а большая выставка получилась? Ведь много у вас всего.
Ну, всего много. К сожалению, выставить все не удалось. У нас один зал и еще экспозиция современных художников, которые работают, да, в жанре диджитал-арта и... Вот тут, собственно, один зал современных, а один зал классики.
Классики, это здорово. Но здесь сразу хочется. Есть какие-нибудь сопровождающие программы?
естественно, сопровождающие программы, там игры для детей разработаны, то есть там и настолки, и компьютерная игра в тачскрине, то есть там mm-hmm. много всего. А, еще у нас в рамках этого проекта ребята-волонтеры сделали проект нашего музея в Майнкрафте, причем весь музей в результате завешен картинами палеоарта. Mm-hmm. Вот, потому что места у нас не хватало, и они решили хотя бы в таком вот виртуальном варианте, хотя бы в этой игрушке построить наш музей и полностью, вот полностью
его завесить,
да, завесить его динозаврами.
Завесить, да. А, здесь, ну, можно делать еще много всего вот об этом, и о палеоарте, и о представлении о древнем мире, и это же просто бесконечная тема совершенно получается.
В принципе, да, есть даже такие уже выставки, которые буквально стали ежегодными, на которых демонстрируется русский палеоарт. Вот одна из них — это палеосфера. Так что я уверен, что, как говорится, палеоарт много чего еще сможет показать. К тому же, чем больше появляется выставок, тем больше интереса. Вот у нас буквально там последние дни перед тем, как мы уже выставку собирались уже собирать, монтировать, начались многочисленные там звонки, сообщения, то, что а вот можно еще поучаствовать, у нас такая работа. Ну вот вплоть до того, что там буквально там перед самым открытием выставки мне прислали майку с нарисованным каким-то там ящером и говорят, вот, к сожалению, я не успел там на выставке поучаствовать, но вы хотя бы там, когда на открытии будете, оденьте эту майку, чтобы я тоже поучаствовал на выставке.
Да,
так что желающих очень много, и много очень
талантливых людей. День рождения, майку тоже как очень с динозавром, и надписью, как всегда, там основано в этом, 75 миллионов лет беспорочной службы написано. Так что это очень здорово и приятно. Друзья мои, выставка до какого времени работает?
7 ноября последний день работы выставки. Да, к сожалению, да, она очень недолго у нас идут выставки с августа и вот до ноября.
До ноября. И есть ли выходные какие-то, как всегда?
Понедельник.
Понедельник.
То есть традиционный понедельник. Да, так что давайте, друзья, тем более сейчас, по-моему, я уже как-то отстал от жизни, а каникулы у нас общие сейчас у всех,
нет,
да, вроде бы нет.
Тоже немножко по-разному.
Варьируется, но вот этот стык октября и ноября, по-моему, здесь каникулы, так что можно. Но это все надо через сайт делать, да, при всех моих, или как?
Да, только электронные билеты.
Только электронные билеты, и просто через сайт вот спешите видеть то, что
да,
называется.
Ну, в принципе, у нас около музея стоит терминал, и можно вот в терминале...
Ну, да, можно и так сделать. Mm-hmm. Ну, спасибо большое, спасибо, Анна, спасибо, Ярослав.
Спасибо.
Вот. Спасибо вам.
Было безумно интересно. Мне, во всяком случае, ну, вот здесь все вспомнили, и всю мифологию, и Ватагина вспомнили. Да. Спасибо большое слушателям, которые это делают. А мы сейчас с вами, я задам вопрос для следующей передачи, для «Говорим по-русски». Вот элементарно, Ватсон, одна из самых узнаваемых цитат. Между тем, первым произнес эти слова в осени Шерлок Холмс в рассказах Конан Дойля. Придумал другой английский писатель-юморист, например. Вот кто это придумал? Пелм Гренвилл Вудхаус, Стивен Фрай или Джером Клапка Джером? Все вам известные люди. Только электронную почту обязательно пришлите, отсылая ответ, и получите приз в электронном виде, книгу Ирины Левонтиной «О чем речь?». А сейчас быстренько в Подмосковье вместе с Татьяной Перепейко.
Путешествие по Подмосковью.